перевод. Он приготовился отвечать на все вопросы, заданные царем Парикшитом. Махараджа Парикшит был лучшим представителем рода пандавов и потому умел задавать верные вопросы тому, кто может ответить на них. Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Парикшит стремился познать истинную природу вещей и потому задал много вопросов, причем некоторые с особым интересом. Однако учитель не обязан отвечать на вопросы в той последовательности, в какой они заданы учеником. Как опытный наставник, Шукадева Госвами ответил на вопросы царя в том порядке, в каком ответы на них передаются по цепи ученической преемственности, так что ни один из вопросов Махараджи Парикшита не остался без ответа. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе 2 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Вопросы царя Парикшита». Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитами на бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам Ванча калпата рубяшча, крипа синхупья эвача, патитанам паване бью, вайшневе бью, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Причитая Бутале Шимати Бхактивиданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шунниваде Пашчатя Дейши Тарине. Ят Ят Парикшит Ришабхах Пандунам Ану Причхати Ану пурвена тат сарвам акхьятум упа чакраме. Он приготовился отвечать на все вопросы, заданные царем Парикшитом. Махараджа Парикшит был лучшим представителем рода пандавов и потому умел задавать верные вопросы тому, кто может ответить на них. Итак, мы закончили читать 8 главу 2 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Вопросы царя Парикшита». Вся эта глава состояла из разнообразных вопросов. Вот, и начиная с 9 главы, Шукадева Госвами начнет давать ответы. То есть, в строгом смысле слова, Шримад Бхагаватам еще не начался, хотя мы уже почти две песни прочитали. То есть это все идет больше предыстория вопроса, вот, это все больше разговоры Суты Госвами, вернее, ответы Суты Госвами на вопросы Шаунаки Риши. Вот, то есть мы видим, что Пураны имеют такую вольную форму изложения, потому что в 9 главе, которая нам предстоит, мы узнаем о четырех основных стихах Шримад Бхагаватам, которые поведал Кришна Брахме. И потом мы увидим, что эти четыре стиха, благодаря комментариям Шукадевы Госвами, превратились в 18 тысяч стихов. То есть в данном случае мы видим, что ведическое знание раскрывается по принципу семени. То есть из семени вырастает колосок, на каждом колоске, может быть, там пару десятков семян, теперь из каждого из них вырастет еще столько же колосков, все дальше, дальше и дальше. Вот, то есть знание из таких кратких сутр, из кратких формул переходит в более подробное детализированное описание. А почему это нужно? Потому что большинство людей вот такие краткие очень формы изложения понять и оценить не может. Вот, то есть, чтобы понять четыре вот этих вот основных стиха Шримад Бхагаватам, Бхагаватам Чатуршлока, мы знаем, что под каждым из этих стихов самые большие комментарии во всем Бхагаватам. То есть там по 5-6 листов, не страниц, а листов. То есть вот это, а каждый лист означает две страницы. Вот, то есть там огромный комментарий. То есть, казалось бы, 4 стиха, а на каждый из них вот такой вот огроменный комментарий. Это говорит о том, что люди современного века очень-очень далеко оторвались от трансцендентной реальности, от абсолютной реальности. Они влипли в реальность материальную, они об этой материальной реальности очень много чего узнали, но все то, что они узнали об этой материальной реальности, к сожалению, никак не позволяет им решить основные вопросы жизни. Вот, поэтому, как бы они ни углублялись в материю, мы видим, что они от этой материи освободиться не могут, потому что они не понимают принципиально свое отличие от материи. Вот, и поэтому духовное знание нужно определенным образом излагать. То есть много-много вопросов задал Махараджа Парикшит. И Прабхупада в комментарии говорит, что ответы Шукадевы Госвами не обязательно будут идти в том самом порядке, в котором Парикшит задавал свои вопросы. Вот, потому что учитель знает, с чего нужно начинать. Вот, разные ученики могут быть по-разному обусловлены. Одно дело, когда Кришна рассказывает Брахме, у Брахмы тоже есть своя обусловленность, но эта обусловленность минимальная. Или мы знаем, Кришна рассказывает Бхагавад-гиту Арджуну, Арджуна тоже есть своя обусловленность, вот, но эта обусловленность уже несколько иная, нежели у Брахмы, потому что перед Брахмой стоит задача творить Вселенную, а перед Арджуной стоит другая абсолютно задача, тоже деятельная, сражаться на поле боя, у него там какие-то, значит, моральные, проблема морального выбора. У Брахмана не было, у Брахмы не было проблемы морального выбора, поэтому об этом особо и не говорит Кришна так сильно Брахме, да, вот, но у Арджуны такая проблема была, поэтому в зависимости от проблемы, вот, начинается процесс вот этого духовного излечения, вот, то есть, когда больной появляется, вот, значит, у врача, процесс лечения в два этапа проходит, процесс первый – снять боль, симптомы, вот, а потом постепенно избавить от проблем, то есть уже более глобальными вещами заниматься, чтобы больше подобное не повторялось. Да? Вот, точно так же и в духовной практике сначала идут какие-то такие, может быть, наставления, которые прямо имеют отношение к непосредственной проблеме, не глобальной проблеме, а к непосредственной, которая сейчас вот беспокоит человека. Вот сначала идет ответ на эти вопросы, основные моменты, то есть снимаются острые вопросы, а потом начинают уже обсуждаться вопросы, которые имеют вот такую фундаментальную природу, которые, собственно говоря, и привели к тому, что вот эти вот уже болевые симптомы, страдания стало проявляться. То есть мы знаем, что страдания нет в природе живого существа. В природе живого существа ананда, блаженство. Вот. Но таким образом живое существо устроило свою жизнь в невежестве, что вместо ананды оно испытывает постоянные проблемы. То есть это и есть продукт невежества. Вот. Поэтому начинается все вот с этих таких вот как бы животрепещущих вопросов, почему я страдаю, как сделать так, чтобы я не страдал. Вот. И потом уже идет такое глобальное фундаментальное знание, которое разрушает саму основу невежества всей этой вот материальной цивилизации. Люди говорят, вот цивилизация, это очень важно, мы тут, видите, понастроили сколько тут терминалы, краны, контейнеры, там то, все, это очень важно, это цивилизация, да. Вот, то есть мы читаем Шримад Бхагават, там никаких там контейнеров, кранов, контейнеровозов, ничего такого не описано, и люди жили счастливы, да. То есть это означает, что каким-то образом можно жить, не напрягаясь вот так сильно, да. Вот, то есть совсем другое называется цивилизацией. Цивилизация – это то, что приближает живые существа к Богу. Цивилизация – то, что гармонизирует мир. Мы знаем, что в Кали-Югу так называемая цивилизация имея множество технических приспособлений, ушла очень и очень далеко от гармонии. Вот, и люди используют все эти технические приспособления для того, чтобы еще больше эту гармонию разрушить, а не восстановить. Вот, поэтому никаких признаков цивилизованности мы не наблюдаем. Да? Цивилизация основана на гармонии определенной. Мы должны без сомнения знать законы природы, никто же не против. Да? Но для чего мы должны знать законы природы? Чтобы эту природу эксплуатировать? Это современный вариант. Или для того, чтобы понять, что эти законы ограничивают нас в духовном плане из-за наших неправильных желаний. То есть, в конце концов, знание – это то, что должно привести к освобождению от страданий. Если знание не освобождает от страданий, а просто меняет одни страдания на другие, ну что же это за знание такое, да? Вот, то есть говорят, что вот есть болезнь, да, какая-то, ну ничего, врачи ее вылечат, но это будет вам стоить кругленькую сумму. Вот, и человек думает, да и умереть дешевле вообще, так сказать, чем лечиться от всего этого, да? То есть получается, что одна проблема просто меняется на другую проблему, а потому что корень проблем остается невыясненным. Вот. И как раз настоящая цивилизация – это не просто цивилизация, которая одну за другой решает текущие проблемы, а цивилизация, которая смотрит именно в самый корень, как говорил наш, так сказать, ачарья Козьма Прутков, «зри в корень». Вот, потому что вот эта вот способность смотреть в корень, она показывает, откуда вот эти все следствия ныне существующие произросли. Вот, если вы попытаетесь попасть на визит кому-нибудь, какому-то очень большому начальнику, он вам скажет, что он очень занят. И чем он занят? Он занят решением текущих проблем. Текущих. Ни один из них не занимается решением фундаментальных проблем. Все занимаются текучкой. Одного жалоба, у другого жалоба, там сломалось, здесь покосилось, еще что-то такое. То есть постоянный, так сказать, вот идет навал текущих проблем. Вот. И этот бедный администратор, он занимается исключительно этими текущими проблемами. Но фундаментальными проблемами он заниматься не собирается. Они говорят, да, зачем нам это надо? Если вам так надоело это материальное бытие, ну идите в церковь, там вам, так сказать, батюшка успокоит вам, да, скажет, что все хорошо, пути Господни неисповедимы, что там еще что-нибудь такое, да, вот, надо терпеть, надо со смирением, да, молиться Богу, все, что он скажет, да, но на корень проблемы он не укажет. Почему живое существо, в природе которого ананда, блаженство, оно вдруг это блаженство, вместо блаженства испытывает одни сплошные страдания. Да? Вот. Поэтому вопросы Махараджа Парикшита связаны все с фундаментальными вещами. Вот, то есть у него нет вот какой-то вот такой текучки. Если бы его интересовали текущие вопросы, он бы сказал, что когда вы сами, скажи, пожалуйста, как мне вот предотвратить это проклятие, да, которое на мою голову обрушилось, все, я хочу дальше жить и наслаждаться. Да? Вот был бы основной вопрос, это текущий вопрос. Да? Вот, но так получилось, что Махараджа Парикшит предпочел текущий вопрос, самый насущный, вопрос его проклятия, вопрос вот этой вот грядущей смерти, он предпочел его игнорировать вообще. Как будто бы его нет, этого вопроса. Но вместо этого он предпочел задавать такие вопросы, которые имеют именно вот такую фундаментальную природу. Почему живое существо хочет наслаждаться, вместо этого оно страдает. Да? Вот это очень важный момент. Вот. И мы знаем, что когда вот, ну, уже вторая песня уже подходит к концу, 9-10 глава, там такие общие моменты начинают тоже Шукадева Госвами рассказывать, предысторию. Вот. А потом уже с третьей песни, начиная, собственно говоря, пойдут вот такие уже глобальные, фундаментальные вопросы рассматриваться. Вот, потому что в 9-й, в последующей главе Шукадева Госвами не сразу говорит, на первый вопрос ответ такой, на второй вопрос ответ такой, он так не говорит. Он в 9-й главе будет рассказывать о том, что в действительности все эти вопросы уже освещались. И он сразу назовет адресно, откуда он все это взял. Да? Вот, то есть он будет говорить о парампаре, то есть он расскажет о Брахме, как Брахма получил это знание, от Господа Вишну, вот эти вот четыре стиха ключевых, Шримад Бхагава, там Чатур Шлока. Вот потом он скажет, что Брахма передал это знание Нараде. Вот, и это уже были не четыре стиха, а поболее того. Вот, Нарада передал это знание Вьясе в еще более расширенном виде. Вьяса передал это знание Шукадеве. И вот теперь Парикшит задает вопрос Шукадеве. Шукадева говорит не просто какой-то там самозванец, да, вот с улицы проходил мимо, сейчас я отвечу на все твои вопросы, да, а он называет источник, откуда он все это берет, да, то есть он дает определенную предысторию, это культура, да, вот, что человек показывает определенную вот эту вот родословную, что он не самозванец, что он не просто с улицы, а что он часть вот этой вот традиции. Вот это очень важный момент. И потом уже в 10 главе он обозначает 10 основных тем Шримад Бхагаватам, начиная с невидимого творения, потом видимое творение и так далее. И потом, когда наступает третья песня Шримад Бхагаватам, это, собственно говоря, уже и есть вот это вот... Само творение, да, вот, в тонкой форме, потом в грубой форме, потом поддержание его и прочие-прочие разные вещи. Вот, и, как мы уже говорили неоднократно, последовательность изложения Шримад Бхагаватам такова, чтобы постепенно подвести живое существо вот к этой идее вручения себя Господу, ашрая. Вот. И возникает вопрос, у Махараджи Парикшита было мало времени, всего 7 дней, почему так все надолго затянулось, да? Вот. И самое главное, он так чисто под конец уже сказал, ведь можно было с этого начать. Вот. Можно начать. Но нет никакой гарантии, что если мы начинаем с таких сложных вещей, как Кришна, его деяния и так далее, нет никакой гарантии, что это будет правильно понято. Вот. Поэтому последовательность изложения такова, что начинается все с материальных вещей. Творение будет описываться в третьей, четвертой песне, пятой. Это все творение. Вот, тонкое творение, грубое творение, устройство этого материального мира, потом как это творение поддерживается, какие тут, так сказать, побудительные импульсы в этом. И все это творение. То есть материя, материя, материя. Одна сплошная материя, несколько песен описывается. Но в чем же тогда очищающий эффект? Каким образом живое существо достигает мокши, это вот тема девятой песни Шримад Бхагаватам, если до этого описывалась одна сплошная материя, да? Вот, от творения до уничтожения, ниродхи, сворачивания этого материального мира. Вот. А секрет состоит в том, что описание материального мира, которое занимает большую часть Шримад Бхагаватам, оно приводит живое существо к очищению потому, что Кришна описывает все эти первые девять тем в связи с десятой. То есть, допустим, мы видим, что окружающий мир, ученые, учителя, они же тоже описывают материальный мир, правильно? Вот, но описания материального мира, они не даются в связи с Богом, в связи с первоистоком, в связи с Творцом. Поэтому все вот эти вот вещи, которые мы изучаем в материальном мире, они не очищают нас, а еще больше погружают в материю. Но Шукадева Госвами делает то же самое, он описывает по-прежнему материальный мир, от тонкого творения до поддержания и разрушения, но в связи с Вот, то есть постоянно вот эти вот все идут такие как бы вкрапления, то есть получается, что это даже, ну, не чистая Кришна-катха, да, чистая Кришна-катха — это вот Кришна танцует танец раса с гопи и так далее, вот она чистая любовь, почему бы с этого не начать и в это не погрузиться, да. Но мы видим, что Шукадева Госвами избрал другую тактику, вот, то есть ему нужно, чтобы для того, чтобы, вернее, понять вот эти вот высокие вещи, нужно быть освобожденной душой. Освобожденной от чего? Освобожденной от материальных желаний, от материальных представлений. А как же мы можем освободиться от материальных желаний и представлений, если мы находимся в материальном мире? Да? Вот. А у нас есть познавательная вот эта вот тенденция. Нам интересно, дети тоже любопытны, а это что, почему то, почему это. Вот, то есть вот это вот стремление к знанию, сам вид шакти, оно проявляется в нас. Но И система образования этого материального мира не может дать людям знания, которое одновременно и обогащает их, то есть как бы их осознанность в этом мире повышает, и одновременно связывает с причиной этого мира. Такого образования, к сожалению, нет. И вот Шукадева Госвами первые 9 песен описывает материальное творение. Вот какие тут всякие разные события происходили и так далее. Но везде, абсолютно в любой истории, которая имеет отношение к этим первым 9 песням, идут обязательно вкрапления, что тут Кришна присутствует. И вот эти вот вкрапления сами по себе, они и постепенно освобождают человека. Это то же самое, как мы распространяем просад. Мы угощаем человека, говорим, возьмите пирожок. Он ест пирожок. А что такое пирожок? Это тесто, да? Это там, значит, вода, все прочее, там какая-то капуста, картошка, там какие-то специи, соль. Вот что такое пирожок, да? И человек сел, говорит, о, вкусный пирожок. Но через какое-то время этот человек станет преданным. Почему? Что? Тесто, соль, вода, капуста. Что его сделало преданным? Его сделало преданным то, что этот пирожок связан с Кришной. Как он связан с Кришной, пирожок? Ну, во-первых, все эти ингредиенты зашли из Кришны. А второе, это то, что человек, который готовил все это, он делал для Кришны, а потом предложил на алтаре. И человек ничего об этом не знает. То есть этот элемент бхакти, он невидимый абсолютно. Итак, человек ест видимый пирожок, он потребляет белки, жиры и углеводы, становится преданным. Как такое возможно? Вот это то же самое, первые 9 песен Шримад Бхагаватам. Идет описание материальной природы, материальных разных ситуаций, но невидимым ингредиентом вставлен Кришна. И поэтому человек, изучая все эти вещи, в конце концов оказывается освобожденной душой. И тогда у него появляется шанс правильно понять вот это уже содержание 10-й песни, где Кришна танцует с гопи. Мы понимаем, это не какая-то мирская любовь. Мирская любовь – это очень понятная вещь, да. А вот то, что Кришна делает, казалось бы, Бог, да, почему мы должны ему поклоняться, если он, по сути, занимается тем же самым, чем мы тут занимаемся? Мы это называем мирскими страстями, да, мы называем все это майей, и мы видим, что Бог занимается тем же самым. Вопрос, а чего ради мы должны ему поклоняться, если он такой же, как мы? То есть совершенно очевидно, что его вот это вот взаимодействие с его чистыми преданными обладает другой природой. И для того, чтобы понять все это, для этого и нужно подготовиться. Для этого мы должны достичь этого освобождения. Как? А вот этими такими дозами Кришна присутствует во всех остальных повествованиях Шримад Бхагаватам. Вот, и постепенно мы изучаем просто какие-то вещи, там творение, да, какая-то там прадхана, ложное эго, разные энергии и все прочее. Как это может нас освободить? Никак. Это не может нас освободить. Вот. Или там дальше кто-то там чем-то занимался, какой-то махарадж, какой-то царь, какие-то яги проводил, какие-то полубоги с какими-то демонами воевали и все прочее. Как это может нас освободить? Или описание Джамбудвипы, где там какой океан, молочный океан, океан сахарного тростника, где там райские подземные планеты, где вершина горы Меру. Где, как это может нас освободить? Опять же, само по себе никак. Но поскольку все это описывается в связи с Кришной, и Кришна, он как бы, он такое ощущение, что он тут даже вроде как и не главный, да, вот он как бы таким в первых 9 песнях он больше фоном идет, вот, и только в 10-й песне он уже на первый план выходит, вот, потому что обусловленное живое существо, которое погружено в материю, но легче воспринимает материальные вещи, поэтому материальные вещи даются, но с определенным добавлением бхакти, вот этого самбандха гьяна, связь с Богом, вот, постепенно мы начинаем приходить, так сказать, вот, к правильным выводам, вот, поэтому вопросы Махараджи Парикшита – это одно. Он задавал их в том порядке, как ему там хотелось, как ему это все приходило в голову. Вот. А ответы Шукадевы Госвами – это несколько иное. Вот. То есть это уже стройная наука. Вот. То есть, допустим, мы знаем, что Бхагавад-гита, то есть как подавать знания, методология подачи знания. Вот. И часто у нас есть проблема, что у нас есть знания, но у нас нет знания, как давать знания. Вот это вот отсутствие правильной методологии, оно может обескуражить людей. Вот. И поэтому, допустим, Прабхупада ругал тех же вот этих вот проповедников в Индии, которые дают эти вот Бхагавата Саптага, 7 дней Шримад Бхагаватам, за что он их ругал? Они же про Кришну рассказывают. Причем, не теряя времени, сразу Кришну дают. Вот он прямо во Вриндаване и так далее. И почему Прабхупада это ругал? Почему это ругал? Он же, они же прямо говорят о Кришне. И поют, и все это, мы все в экстазе, все здорово. Прабхупада говорит, неправильно. То есть, что неправильно? Методология неправильная. Да? Вот. То есть, есть знание и есть методология подачи знания. Допустим, я могу знать английский язык, да? Я хорошо его знаю, но я не могу его преподавать, потому что у меня нет методологии. Кто-то, может быть, хуже его знает, а может, меньше слов, но если он хороший методист, он будет более эффективным преподавателем, чем я, потому что у него есть методика. У него есть не просто знание, у него есть знание, как подавать знания. И вот это особый дар. Понимаете? Вот, поэтому, когда Бхагавад... И часто мы просто обрушиваем на голову людей какие-то вещи, люди говорят, ничего не понял. То есть это означает, что хотя у нас есть знания, но у нас нет знания, как передать знания, как сделать так, чтобы это зацепилось за его разум, и он сказал в конце концов, теперь я понял. Потому что все, теперь вот эти вот все его... заморочки раскрутились, все прояснилось, и он теперь понял, что к чему. Да. Вот, то есть совершенно очевидно, что методология или технология подачи знания – это супер важная вещь. Вот, и мы видим в Бхагавад-гите, то есть Арджуна ставит проблему, то есть Кришне нужно, чтобы он сражался. А чем заканчивается первая глава Бхагавад-гиты? Арджуна говорит, Говинда, я не буду сражаться. Все. То есть получается, что вот Кришна вложил в него определенную шакти, он делает на него определенную ставку, Арджуна – это инструмент в руках Кришны, а инструмент отказывается работать. То есть представьте себе, что у вас сейчас какая-то важная работа предстоит, у вас есть какой-то надежный инструмент, на который вы полагались всегда, да, при помощи этого инструмента вы были эффективны, и тут вдруг перед самым началом этого действия инструмент говорит «не буду». Отказывается работать инструмент. Ваш главный, так сказать, ну, человек-ставленник, да, он вдруг в отказ идет. То есть, и почему? Да? Вот, и вот это вот итог первой главы Бхагавад-гиты. Говинда, я не буду сражаться. Да? Вот, и все он показывает, все симптомы обескураженного, запутавшегося человека, в какой-то находится иллюзии и так далее. Вот. И, значит, вторая глава начинается с того, что Кришна ему мозги начинает расплетать помаленечку. Вот. То есть это означает, что у него не просто есть знания, у него есть методология, с чего начать, как сделать так, чтобы вот эта вот ментальная и моральная проблема, в которую Арджуна попал, чтобы она раскрутилась, и мы знаем, что уже в начале 11 главы, даже не сам конце Бога, а сам в начале 11 главы, Арджуна говорит, я благодарен тебе, потому что ты милостиво, значит, раскрыл мне основные вот эти вот моменты, и все мои сомнения и иллюзии рассеялись. То есть уже достаточно эффективно все это шло, повествование. Вот, то есть Кришна сумел это как бы повествование вести таким образом, чтобы разум Арджуны вывести из этого лабиринта сомнений, иллюзий и так далее. Вот в этом искусство проповедника. И мы знаем, что третья песня, сейчас вторая заканчивается, третья песня, вот там, когда идет встреча Видуры и Майтреи, буквально пятая глава, в восьмом стихе пятой главы, когда там, значит, Видура начинает задавать Майтрее вопросы, Прабхупада в комментарии пишет, что для обусловленных душ проповедь или подачу знания необходимо начинать с объяснения, почему живые существа хотят в этом мире наслаждаться, а вместо этого они страдают. В чем проблема? То есть вот это для них актуально. То есть люди для начала хотели бы актуальное что-то услышать, потом уже дальше что-то такое, может быть, более фундаментальное, да, то есть какие-то фундаментальные вещи им кажутся немного абстрактными, оторванными от их жизни, от их проблем, поэтому сначала дайте нам что-нибудь такое актуальное с нашими проблемами связанное, а потом уже мы разберемся с фундаментальными вещами. Вот, и поэтому Видура с Майтреей ведут вот такой вот разговор, который нацелен на то, чтобы помочь именно обусловлено душам. И там такой тоже вопрос задает Видура, как же вот Верховный Господь, да, вот, ну, если он милостивый и все прочее, как он может смотреть спокойно на все вот эти вот многочисленные страдания живых существ, почему бы ему не вмешаться, почему бы ему не помочь и так далее. То есть актуальны очень вопросы. Люди говорят, глядя на материальность, какой Бог, если бы был какой-то любящий, заботливый Бог, разве бы он допустил вот такое, да, сейчас много всяких ужасных вещей происходит. И казалось бы, где тут Бог вообще, где его роль? Если дети там во дворе подрались или что-то еще, родители сразу бегут, они сразу бегут, вмешиваются, там разнимают их, успокаивают, все. Они не ждут полчаса, да, они сразу вмешиваются. А здесь, значит, такие всякие ужасные вещи происходят. Где этот Бог? Люди говорят, какая религия, какой Бог? Это просто все сказки там для сентиментальных людей, которые не могут решать насущные проблемы жизни, да. Наша судьба в наших руках, давайте разбираться, да. Вот, ну и они разбираются. Но опять же разбираются в невежестве, не имея вот такого фундаментального представления о мире. Вот, поэтому идет вот такое повествование Шримад-Бхагаватам от материального творения до материального уничтожения. Сарга-висарга и последняя материальная тема, которая там рассматривается, это ниродха, сворачивание материального существования. Все, материальный мир свернулся в точку. И теперь где живые существа? Те, кто достигли мокши, молодцы. А те, кто не достигли, они где? Они опять вошли, значит, в тело Махавишну, погрузились там в этот сон, пока он опять не выдохнет. Да? Вот. И эти освобожденные души, они теперь что? Девятая тема Шримад-Бхагавата Мокша. Они что? Они уже могут быть имперсоналистами. Один вариант, идут брахман. Либо персоналистами, бхактами. Они идут к Кришне. И там что? Там у них уже разворачиваются все вот эти вот лилы и так далее. То есть Шримад-Бхагаватам это достаточно четкая, не просто информация, это методология подачи, да, вот, которая ставит своей целью постепенно вывести живое существо из ее обусловленности, начиная с самого низкого уровня. Как Бхагавад-гита во второй главе, опять же, Кришна в общих чертах всю концепцию дал, основные идеи так вот точечно обозначил. А потом, когда начинается уже с третьей главы, что он делает? Он начинает поднимать живое существо с самого низкого уровня. Это, собственно говоря, карма-йога, да? То есть карма-йога означает, что человек привязан к материальному миру, ему нужно работать, у него есть материальные желания, он хочет, так сказать, и то, масса всего. И что делать? Результат какой всей этой кармы? Карма бандхана. Карма бандхана означает рабство. Бандхана – это вот то, что связывает нас. Да? Рабство кармы. Живое существо влезло в материю, что-то тут делало, строили мы, строили. Да? И в конце концов запутались мы в этом материальном мире. Все, что мы строили, развалилось. Ну и что? То есть результат наших материальных действий в конце концов развал, а вот внутри разочарование. Чего вы достигли такой деятельностью? Да? Вот, пожалуйста, да? Все внешние достижения закончились, ни внешнего толком, ни внутреннего. Вот, а почему это так? А потому что внутреннее живое существо действует на ложной основе, в невежестве, а внешний просто работает сила времени. Кала-чакра, колесо времени крутится, и все ломает, все тут сталкивает, все не по нашим планам идет. Вот и все. И внешнее, и внутреннее. И Кришна начинает с этого. Карма, что делать-то, да? Он говорит, а вот... Поскольку от деятельности никто не может воздержаться, то эту деятельность нужно совершать в правильном сознании. А что такое правильное сознание? А он говорит, а вот сначала творение, Господь всех живых существ создал, значит, первое поколение людей, полубогов, и дал им процесс, который называется яги, да, и который должен быть посвящен Верховному Господу Вишну. И что он сказал? Он говорит, будьте счастливы, следуя этой яге, и ее исполнение даст вам все необходимое для счастливой жизни и достижения окончательного освобождения. О, яги, процесс, два в одном. То есть это все даст вам необходимое для материальной жизни и для достижения окончательного освобождения. Этот процесс сам по себе означает, что нету разделения на материальную и духовную жизнь. в головах большинства людей это четкое разделение. Хочешь к Богу, бросай мир, иди в монахи. Вот, хочешь достичь материального успеха, бросай Бога, погружайся там в бизнес, в дела и так далее. Да? То есть никак люди не могут это все совместить. А процесс яги, он это и провозглашает. Кришна говорит, этот процесс даст все необходимое для счастливой жизни в материальном плане и достижение освобождения. Два в одном. Не нужно разделять. Да? То есть и это означает, что вот это вот совершенная технология. Вот. И так он начинает с этого, с базовых вещей. Вот. А потом четвертая глава, она рассказывает о том, как, ну, какое знание должно быть для того, чтобы материальная деятельность яги и стала. Потому что это не просто там какая-то там инструкция, скажи там, Кришна, это для тебя, это не для меня. Это как такой, ну, для бедных, что называется, инструкция, да, коротко, да, но для того, чтобы человек понял суть, да, вот для этого нужно более подробно все эти вещи разъяснить, вот, поэтому он дает 4 глава, потом 5 глава, уже соединяя деятельность и знание, отречение, вот, и так далее, то есть Кришна от простых вещей, от базовых начинает и потом постепенно усложняет, описывает процесс уже более сложный, процесс медитации, на Бога в сердце и так далее. Вот. И потом уже говорит, что лучшая медитация, лучшая йога – это вот та йога, которая эмоционально, не просто интеллектуально, но эмоционально связывает душу с Богом. Вот это вот конец завершения 6 главы. И поэтому последующие главы, 7 по 12, они уже описывают именно бхакти. Если бхакти это лучшее, чем может заниматься живое существо, то вот вам наука бхакти, 7 по 12 главу. Вот. Ну а когда мы прошли бхакти, ну что еще, давайте еще раз вернемся и философски все еще раз рассмотрим. Да? Последние главы Бхагавад-гиты с 13 по 18. То же самое, но уже с позиции гьяны. Тригуны, значит, анализ, вот это вот 13 глава, 14 глава, очень философски, все еще раз системно, чтобы мы были не просто такими восторженными бхактами, джая радхи, да, вот, а чтобы у нас также и голова была на месте, да, вот, то есть еще раз вся вот эта вот философия излагается, и теперь мы видим уже, что, собственно говоря, карма, гьяна, бхакти, это не какие-то раздельные процессы, это в общем образ жизни, которые используют и нашу активность, да, карма, она задействует наше физическое тело, гьяна задействует наше тонкое тело, бхакти задействует душу. И пока мы в этом материальном мире, ну, все же связано, все же, так сказать, здесь взаимодействует. Вот, поэтому Бхагавад-гита – это не просто какое-то знание, это очень четкая методология подачи знания для того, чтобы это все входило правильным и в конце концов возымело наилучший эффект. А этот эффект состоит в том, что душа говорит, теперь я понял, почему нужно предаться Кришне. И это уже совершается не под каким-то давлением, а это совершается с полным пониманием, и это является осознанным и радостным и естественным шагом для живого существа. Харе Кришна.
Времена Махараджа Парикши там люди были более благочестивы. То есть они следовали наставлениям священных писаний, следовали наставлениям религиозных авторитетов, и за счет этого они естественно, подходили к изучению Шримад-Бхагаватам, там, Бхагавад-гиты, и могли прогрессировать. Но в Кали-югу сейчас совершенно другая ситуация. Люди, как бы, под влиянием невежества, они следуют авторитетам ученых-материалистов, и Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиты, для них, ну, какие-то там сказки, какие-то непонятные индийские. Что должно произойти, чтобы люди приняли это знание как авторитетное, как то, что решает их проблемы, как то, что...
Что должно произойти для того, чтобы люди приняли это знание как авторитетное, потому что сейчас они его считают индийскими сказками. Это имеет проблема, имеет отношение к самому началу духовной жизни. Мы знаем, что духовная жизнь начинается со шрадхи, веры. Да? Вот, то есть по каким-то причинам человек вдруг уже перестает считать это сказками. До какого-то момента это были сказки, а теперь он начинает понимать, здесь что-то есть. И вот этот момент перехода, почему для него это уже не сказки, а что-то более серьезное, это что такое? Это момент накопления сукрити, благочестия. Потому что вера Шрадха, или Шастрия Шрадха, то есть вера в Шастры, она зарождается только в сердце благочестивой души, сукрити, сукрити, пунья. Вот. А если этой пуньи нет, вы можете дать идеальную любую лекцию, она никого не зацепит. Потому что у человека нет почвы. Что толку кидать семена на мертвую землю? Да? Вот. А если почва плодотворна, то есть в сердце человека есть некое накопление бхакти сукрити, тогда вот эти вещи его зацепят нас. И он уже поймет, может, сказка ложь, да в ней намек. Может быть, что-нибудь в этом есть. А в конце концов он поймет, что это никакие уже и не сказки. Да? Вот, потому что, почему люди считают сказками эти все вещи? Потому что они сталкиваются с описаниями духовной энергии. А духовная энергия – это то, что раздвигает границы материальные. То есть у нас есть материальный опыт. Я вижу, что люди не летают, они ходят по земле. Вот, что люди весьма ограничены и прочее, прочее. Вот это мой опыт. И теперь, когда начинают читать какие-то истории, что кто-то там куда-то полетел, кто-то какой-то поднял холм или что-то еще, какие-то невероятные вещи, я думаю, это сказки, правильно? Потому что это не соответствует моему опыту. Вот. Хотя в самом начале Шримад Бхагаватам говорится 1.1.18. Игры Верховной Личности Бога проходят в этом мире под влиянием духовной энергии. А духовная энергия – это что такое? Бхактивинод Хакур дает хорошее определение внутренней духовной энергии. Духовная энергия – это то, что делает невозможное возможным. Понимаете? Вот потому что она другим свойством обладает. Вот. И поэтому, когда мы не вооружены этим ключом, нет понимания, что все эти события происходят под влиянием духовной энергии, мы думаем, это сказки. Потому что это никак не соответствует нашему физическому материальному опыту. Правильно? Вот и все. Вот. А когда мы имеем хотя бы вот такой ключ, да, что все это действие духовной энергии, а духовная энергия, еще раз, это то, что делает невозможное возможным, уже мы понимаем, что-то в этом есть. Да? Вот потому что, ну, в конце концов, бывает же, что люди какие-то чудеса демонстрируют, то есть то, что, ну, какие-то паранормальные возможности, да, то, что обычно невозможно, вдруг становится возможным, а вот это да, да, то есть человек какой-то сиддха, да, что-то он там такое видит, слышит или умеет ходить по воде, превращает воду в вино или еще что-нибудь, да, то есть людям нравятся чудеса. Вот. Но это редко встречается. Или какая-нибудь там, господи, ой, лечебная водичка, она от всех болезней помогает. Там, и вот люди падки вот на такие вещи. Или какая-нибудь там, значит, как это называется, чудотворная икона, да? Вот нужно к ней припасть, эту икону нужно поцеловать, и ты выздоровеешь и так далее. То есть людям нужны чудеса. Вот. А что это такое, по сути дела, эти чудеса? Вот это и есть вмешательство духовной энергии в энергию материальную. Поэтому здесь два момента, что, говорите, что должно произойти. Первый момент – должно произойти накопление бхакти-сукрити, вот, то есть их сердце должно стать плодотворной формой. А второй – это адекватное объяснение. Когда им не просто какой-то там сказочник рассказывает все эти вещи, а проповедник. Проповедник – тот, кто передает знания, а сказочник – тот, кто сказки рассказывает. Вот, и есть люди, которые просто, им просто нравится сказки слушать. Ну, нравится, хорошо. Даже такая появилась часть это самое, в психологии или психотерапии – сказкотерапия. Послушайте сказочку на ночь. Хорошая. Расслабляет, помогает уснуть там, и так далее. Замечательно. Чё? В чем проблема-то? Вот. Но проповедник не должен быть сказочником. Он должен быть человеком, который объясняет вещи. А слушающий, он должен быть сукрити, благочестивым. Вот. И поэтому что мы делаем? Прабхупада дал нам три формы проповеди. Киртан, лекция, прасад. Киртан – это мы поем харинаму на улице, в храме и так далее. Да? Вот. Проповедь – это лекция, да, это то, что на основе шастры идет книги. Прасад – это, значит, прасад, освященная пища. И мы видим, что понять философию в чистом виде немногие могут. Но когда люди многократно услышали святое имя, попробовали прасад и так далее, вот теперь они становятся уже более доступны, более очищенными, внутренне подготовленными для восприятия духовного знания. Понимаете? Теперь они уже это не как сказки воспринимают. Вот поэтому у нас разные проповеднические формы, которые, с одной стороны, ставят прямое объяснение людям духовного знания. А если ты не готов, повышай уровень своего благочестия, регулярно слушая харинаму и, так сказать, наворачивая пирожки. Понимаете? Вот, и всякие там сладкие шарики. Вот, потому что это не просто какая-то сентиментальность, да? Мы не просто там кого-то кормим, да, как какая-нибудь там Красный Крест или какие-то благотворительные организации. Наша цель – это помочь людям поднять уровень благочестия. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы они сумели оценить все эти вещи и поняли, что это не сказки, а это действие духовной энергии Верховного Господа. Да.
Если люди, окружающие, будут видеть реализацию того, о чем говорит оккупатор, жизни тех людей, которые практикуют, это как-то их сподвигнет? То есть они увидят, что Господь проявляется в жизни этих людей. Он заботится о всех, но вот они, как вы говорите, бытовые чудеса, они вот увидят это все в жизни, что у этого человека есть качество, еще что-то. Может быть, это их сподвигнет? Или если у человека не благочестие, он все равно будет завидовать, и он все равно
Да. Кроме знания, должен быть живой носитель этого знания, который это знание в своей жизни реализовал. То есть весь успех проповеди Шилы Прабхупады состоял в том, что был не только Шримад Бхагаватам, но был Шила Прабхупада, как живой носитель всех этих идей. Вот. И судя по воспоминаниям учеников, их очаровала не столько книга Бхагаватам, сколько сама личность. То есть они видели перед собой человека, который все вот эти вот принципы, о которых он говорит, практически в своей жизни реализовал. То есть ачарья. Вот. И именно то, есть то, что люди видели перед собой жителя духовного мира, который по-другому мыслит, по-другому чувствует, другие приоритеты у него, другие вкусы, все другое. Вот это было наиболее убедительно. Вот это как раз показывало, что все эти книжки не сказка. Это то, что можно реализовать практически. Может быть, мы не можем, так сказать, куда-нибудь там полететь на какие-то там высшие планеты сейчас, да? Вот, но это не так существенно. Если мы видим человека, который живет по Бхагаватам, и он являет собой именно принципиально вот это вот иное качество, то это очень убедительно. Это очень убедительно. Я помню, один из примеров, давно уже была такая тут преданная, мало кто из вас ее, наверное, застал, Ганга Майя. Вот она такая, кругленькая, пухленькая была вся, как колобок. Вот. И я помню, лекция была Ниранджана с вами в театре кукол давал, где-то конец 90-х, по-моему. Вот. И кто-то сказал, вот вы, кришнаиты, значит, там вегетарианцы, тощие, смотреть на вас невозможно, там одна тень, и тут Ганга встает, она такая, да посмотрите, говорит, на меня, вот я, говорит, я все народ там грохнул вообще весь зал, потому что она такая полностью круглая была. Вот, то есть она говорит, вот я вегетарианка уже там столько-то лет и так далее, такая румяная вся, так сказать, там светящаяся. Вот. То есть живой пример он всегда убеждает, понимаете? Вот, если вы с постным видом рассказываете о том, как стать счастливым, но это никого не убедит, понимаете? Пожалуйста. Шримад Бхагават – это наука о личности Бога.
Да. Как это понять? Что научно?
Научно означает вигьяна, то есть проверяемый. Из чего состоит наука? Наука состоит из теоретической части, то есть какой-то, допустим, гипотезы, да? Вот что вот мы предполагаем, что вот это так, да? Вот, а теперь мы должны провести определенный эксперимент. Если вследствие эксперимента наша гипотеза подтвердилась, Вот, значит, мы говорим, ну, значит, все верно, гипотеза была верная. Вот теперь уже теория подтверждается практикой. Если гипотеза экспериментом не подтвердилась, мы отвергаем эту гипотезу. Это была ошибочная теория. Да? Вот, поэтому наука на санскрите обозначена термином вигьяна, то есть вигьяна означает практический опыт. Вот, то есть это знание должно быть реализовано. Если вам сказали, что Хари Кришна мантра – это сам Кришна, имя Кришны не отличное от имени Кришны, это можно сказать, ну это гипотеза такая, да. Вот. Если вы, повторяя Хари Кришна мантру, почувствовали, что это не просто какие-то вот два слога, да, а что за этим всем какая-то энергия кроется, что это дает вам какой-то определенный эффект, вы понимаете, да, это больше, чем четыре буквы и два слога, это что-то большее, да. Вот. И по мере вашего погружения в этот процесс вы начинаете все больше и больше сознавать Кришну. То есть начинают происходить какие-то вещи, и вдруг в какой-то момент вы понимаете, перед вами открывается совсем другая картина мира. То есть как это все произошло? Просто вследствие повторения двух слогов, да, или что это, да? Вот, то есть если мы взаимодействуем с Кришной, то мир открывается нам в связи с Кришной. Вот, если это просто там, как там повторяете Кока-Кола, да, и вам откроется высшая истина, не откроется. Понимаете? Вот, потому что это просто мирские буквы. Вот. А если вы повторяете Хари Кришна мантры, хотя кажется, что это абсолютно такие же буквы из такого же алфавита, да? Вот. Но если вы приобретаете опыт воспевания, вот, получаете вот эту вот милость Кришны, то все, вы поняли, что бинна твам нама намино, что это имя нама, оно не отлично от того, кого оно означает. Понимаете? Но этот опыт, он, конечно, не дешевый, то есть это требует определенного времени, погружения, искренности и так далее. Вот. Но если человек обрел его, никто и не сказал, что постигать Бога легко. Нет такого. Вот. Бог – это высшая личность, он выше нашего понимания. Поэтому совершенно очевидно, что требуется квалификация, чтобы его понять. Вот. Но если человек имеет вот этот вот запас благочестия, ну, такая удачливая душа, да, то опыт открывается ему. Это становится его вигьяной, вот это уже для него наука, понимаете? Потому что для большинства людей мы говорим, наука, наука. Но кто из нас может провести научный эксперимент? Вот из обычных обычных? Никто. Мы просто верим ученым, понимаете? Вот ученые, там люди в белых халатах, в какой-то лаборатории что-то там провели. Что-то с чем-то смешали, что какой-то эффект получили, какую-то формулу на доске написали. Вот, говорят, ученые доказали. Бог его знает. Ну, может быть, да, но я же не ученый, правильно? Я не могу все этого понять. Вот только люди, которые погружены в эту тему, они это могут оценить. А я могу только повторить фразу, ну, ученые там доказали. А вот вникнуть во всю эту суть я не могу, потому что это не есть мой опыт, я не ученый, понимаете? Вот то же самое преданные – это духовные ученые. Они говорят, наиболее достигшие, это так, 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 так. И вот мы читаем духовных ученых. Прабхупада, Бхактистан Сарасвати, Бхактинода Тхакур, Шесть Госвами и другие. Это духовные ученые. То есть люди, которые своим опытом жизни доказали, прочувствовали, что Кришна – это Бог. И теперь они этим опытом с нами делятся. Вот все. Мы студенты. Мы пока еще не ученые, мы пока студенты в этой науке. Но пытаемся. Да, пожалуйста.
Разрешите вот вопрос про шестой планет, про какие-то там Прабхупада в комментариях в одних стихах говорит, что Яна-йога, Аштанга-йога, Бхакти-йога это три разных маршрута, три разных лестницы. А вот в других комментариях он говорит, что лестница делится на три части. Яна-йога, Аштанга-йога и Бхакти-йога. То есть как правильно понять, синхронизировать, что... То есть он одинаково говорит, есть разные лестницы, а есть лестница.
Есть разные лестницы.
Лестницы духовного развития, но он делит эту лестницу на три части. Тхьяна-йога.
Лестница состоит из ступеней, правильно?
Да.
То есть в чем ваш вопрос?
Вопрос в том, что он одинаково понятный, ну, то есть бхакти-йога, аштанга-йога, тхьяна-йога делит три лестницы разные, которые ведут к одной цели. А потом в другом комментарии он одну лестницу.
То есть вас смущает, что в одном месте он утверждает, что три разные лестницы,
да,
а в другом месте... Ну, надо посмотреть, во-первых, перевод, потому что я, честно говоря, не помню таких утверждений, что это три разные лестницы. То есть везде складывалось впечатление, что лестница-то одна, а ступени разные. Вот. А там, где, чтобы такое было, чтобы это три разные лестницы, такого я, честно говоря, не помню. Надо посмотреть текст.
Три разных маршрута.
Маршрута. Но опять же, надо посмотреть на перевод, потому что, ну, иногда бывает не совсем точно переводчики эту идею излагают, вот поэтому надо посмотреть английский вариант и русский вариант. Но везде, в целом, во всех учебных программах мы встречаем понятие не три разных маршрута, а три ступени одной и той же лестницы. Поэтому я думаю, что где-то, может быть, там не совсем точное изложение, не совсем точно вы поняли или не совсем точно перевели, я не знаю. Вот. Ну, то есть общая концепция такова, что, опять же, Бхагавад-гиту, если мы посмотрим, мы же не видим разных маршрутов. Мы видим карму-йогу, гьяна-йогу, дхьяна-йогу, бхакти-йогу. Вот так они излагаются. Третья глава, четвертая, пятая, шестая, и потом уже седьмая, седьмая, двенадцатая, это бхакти-йога пошла. То есть мы видим последовательность, такую преемственность повествования. Тема развивается от более простых к более сложным вещам. Вот, поэтому сам контекст повествования Бхагавад-гиты говорит, что это не разные пути, а это разные этапы одного пути. Ну, найдете, да, покажете потом. Хорошо. Все. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.